Всенародное посольство к Иисусу Христу от Синедриона. Повод к посольству. Вопрос им предложенный. Ответ. Притча для вопрошавших для народа. В то самое время, как Иисус Христос беседовал таким образом с учениками о силе веры и поучал их любви ко врагам, изуверство собственных врагов Его изобретало новые способы к Его погублению. Первосвященники, сильно встревоженные входом Его в Иерусалим, еще с большим негодованием услышали Его поступки с торжниками. И в первый раз, когда Он изгнал их из храма, фарисеи почли за нужное спросить, на чем основывает он право поступать таким образом, но не делали особенных судебных притязаний, удовлетворились, по-видимому, таинственным ответом Его, что он в доказательство своего божественного посольства может восстановить в 3 дня храм из развалин. Тогда Богочеловек еще не был признаваем народом за Мессию, кроме малого числа людей, удостоившихся особенных откровений Божиих о Нем, каковы, например, Иоанн Креститель, праведный Симеон и прочие. И вообще на Него смотрели только как на необыкновенного учителя, который в жару благочестивой ревности позволяет себе чрезвычайности. Но теперь о ревности Его судили совсем иначе. В поступке Его с стражниками видели действие, совершенное в качестве Мессии, явное вторжение в права иудейской иерархии, распоряжавшейся храмом, новый приступ к начатию того общественного и религиозного переворота, которого все ожидали с появлением великого потомка Давидова. В жару раздраженного самолюбия снова предложено несколько средств погублению Иисуса, но приверженность народа, Его окружавшего, делало исполнение их совершенно невозможным. Посему, в ожидании благоприятного случая употребить силу, решились испытать еще одно средство – отправить к дивному чудотворцу посольство от лица Синедриона для произведения в присутствии всего народа формального допроса касательно его поступков и намерений. Средство сие имело всю возможную благовидность. По общему мнению, Синедриону принадлежало полное право испытывать пророков и судить об их достоинстве. Тем паче он не должен был оставаться праздным зрителем действий человека, выдающего себя за Мессию. Самый народ давно ожидал законного исследования в отношении к Иисусу Христу. Мера сия притом казалась самой кроткой и беспристрастной. Определение о взятии Иисуса под стражу предполагалось уничтоженным, и ему предоставлялась полная свобода доказывать божественность своего звания. Между тем враги его смело могли надеяться, что преднамереваемое исследование, если не погубит Иисуса, то сильно повредит его намерениям. Ожидали без сомнения, что в оправдании своих поступков он укажет на права Мессии, а объявление себя Мессией могло служить достаточным предлогом к обвинению его перед римским правительством в уголовном преступлении. Чтобы придать посольству более важности и показать народу, что Синедрион сам весьма неравнодушен к появлению Мессии, посланные избраны из всех сословий, входивших в состав Синедриона, то есть отряжено по нескольку из почетнейших священников, старейшин народа и книжников. Едва только Господь вошел в храм и начал учить народ, посланные от Синедриона подошли к нему с допросом. Необыкновенная цель, для которой явились они теперь, делала их, без сомнения, предметом всеобщего величайшего внимания. В лице их как бы предстал перед своего Мессией не только Синедрион, а и весь народ иудейский. Для самих учеников Иисусовых посольство сие должно было иметь особенную важность. Как граждане иудейские, они обязаны были верностью и повиновением верховному правительству народному. Последуя Иисусу, они пренебрегли власть Синедриона в той уверенности, что более должно слушать Мессию, нежели Синедрион, Бога, нежели человека. Но народ еще не решил вопроса о достоинстве Иисуса, который они почитали для себя совершенно решенным. Посему они могли казаться многим как бы неверными сынами Отечества, поспешившими поставить свое мнение выше его приговора. Теперь сие Отечество, казалось, само хочет единожды и навсегда произнести свое суждение о Иисусе. И кто же более должен был дорожить сим суждением, как не те, кои позволили себе предварительно произнести оное, и таким образом выдали себя за предтечи общественного мнения? Что ученики Иисусова были неравнодушны ко мнению о себе своего Отечества, это видно из примера апостола Павла, который самым ужасным наказанием для себя почитал явиться перед своими соотечественниками лжецом в отношении свидетельства Мессии. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 15. Синедрион, так начал старейший из посланных, желает по долгу своему знать, какой властью, божескую или человеческую, ты это делаешь, принимаешь от народа название сыном Давидовым, входишь с торжеством во Иерусалим, изгоняешь из храма торжников и прочее. И кто тебе дал власть сию? От Бога ли ты получил онную прямо, или уполномочен кем-либо, имеющим непосредственное общение с Богом? Такая точность и раздельность вопросов показывали, что предлагавшие его были из числа книжников. Господь выслушал предложение, но, по своему обыкновению, не отвечал на него прямо. «Вопрошу вы», — отвечал он, — «и аз слово едино, ежаще речете мне, и аз вам реку, коей властью сия творю». Книжники молчали, показывая согласие, потому что отвечать на вопрос вопросом, как поступил теперь Господь, не только было делом весьма обыкновенным у тогдашних книжников и иудейских, но еще служило чести того, кто отвечал таким образом. «Что вам мнится, — продолжал Господь, — крещение Иоаннова, равно как и служение его, откуда бе, с небесе, от Бога или от человека, человеческое изобретение?» Нельзя было найти вопроса, более близкого к делу и в то же время более способного посрамить лукавство Синедриона. Народу и ему давно известно было, что служение Иисусова находится в тесной и неразрывной связи со служением Иоанновым, что последний постоянно, до самой смерти своей, свидетельствовал о великом предназначении первого, называя его Мессией, а себя его предтечею. Посему, если Иоанн был пророк, как то признавал почти весь народ, то Иисус должен быть лице еще высшее, ибо только в отношении к Мессии Иоанн мог называть себя другом жениховым, земным, говорящим от земли, коим надобно умоляться, недостойным того, чтобы, подобно рабу, понести за ним сапоги. А посему в вопросе Господа о достоинстве крещения Иоаннова неприметно, но всецело заключался ответ о достоинстве его собственного лица и служения. И он, предлагая им вопрос и на решение, тем самым отдавал свое дело, так сказать, на их суд, беспристрастие и решимость, каких только можно было требовать в подобных случаях. Книжники видели, как важен вопрос, чувствовали, что справедливость требует отвечать на него, но не могли сказать ни слова. Опасность, в которой они хотели поставить Иисуса, была всецело обращена теперь на них самих. Нетрудность вопроса связывала язык, привыкший обращаться по произволу страстей. Если бы они были наедине с Иисусом, то немедленно отвечали бы, что служение Иоаннова не заключает в себе ничего божественного, что он имел какие-либо нечистые, по крайней мере, бесплодные виды. Таково было мнение большей части фарисеев о Иоанне и его крещении, почему они и отвергали его. Но в присутствии народа, который весьма много уважал Иоанна при жизни, а еще более после его мученической кончины, произнести свое невыгодное мнение о его крещении значило подвергнуться очевидной опасности. Если мы, рассуждали сами с собой книжники, решимся вопреки своего мнения объявить, что Иоанн был пророк, то Иисус скажет нам: «Почему вы не приняли его крещение? Зачем не поверили его свидетельству обо мне?» Если же откровенно сказать, что в Иоанне, по нашему мнению, не было ничего обыкновенного и в его крещении божественного, то народ в гневе может побить нас камнями в отмщение за святого мужа, каковым признавал Иоанна. Сообразив это, книжники, вопреки своей привычке представляться народу всеведущими, пошли за лучшее молчать. «Не знаем», — отвечали они, — «откуда Иоанново крещение? По элику Дея Синедрион еще не решил всего вопроса». Иисус Христос сказал им: «Не аз вам глаголю, кою властью сие творю». В самом деле, указанием на служение Иоаннова все было сказано, что нужно для Синедриона, который искал не истины, а только средства погубить Иисуса. С другой стороны, книжники уклонением от суда об Иоанне сами засвидетельствовали перед всем народом, что они не способны быть судьями пророков, тем менее судить о достоинстве Мессии, а потому и не стоит прямого ответа. Народ, без сомнения, тотчас понял, что Синедрион хочет поступить так же с Иисусом, как поступил прежде с Иоанном, то есть неискренно, злонамеренно и бессовестно. Иначе посланные от него не сказали бы: «Не знаем, откуда крещение Иоаннова», давно решив между собою, что в нем ничего нет божественного. Чтобы сорвать с лицемеров самую личину, кое они прикрывались, и показать, что не страх или что-либо подобное заставляет его не отвечать на вопрос Синедриона, а единственно уверенность в бесполезности ответа, Господь обратился к посланным с новым вопросом, на который им нельзя уже было не отвечать, хотя ответ клонился к совершенному их посрамлению, и по обыкновению своему заключил сей вопрос в притчу. «Может быть, — сказал он, воззрев на книжников, — вам легче будет дать мнение вот на это дело. У одного человека было два сына. Однажды он подошел к первому и сказал: „Сын, пойди поработай сегодня в винограднике моем“. Но сын был столь груб, что решительно отвечал: „Не хочу“. Но после одумался и пошел. Отец обратился к другому сыну и сказал ему то же, что первому. Сей со всем уважением отвечал, что он немедленно пойдет в виноградник. Однако же не пошел. Который из двух, присовокупил Господь, посмотрев на книжников, исполнил волю отца? Разумеется, первый, гордо отвечали книжники, не видя еще, куда клонится притча, и решительным ответом, желая показать, что они ни в каком случае не относят ее к себе. «Не то же ли самое, — возразил Господь, — происходит с вами? Иоанн пришел к вам путем правды, жил и учил как пророк, но вы не поверили ему, не принесли покаяния им заповедуемого. Вы, кое подобно тому второму сыну, непрестанно твердите, что согласны исполнять волю отца. Напротив, люди вами презираемые, мытари и грешники, оказывавшие дотоле непокорность воле Божией, поверили Иоанна, покаялись и принесли плоды, достойные покаяния. По крайней мере, сей пример должен был тронуть вас и пробудить. Но вы остаетесь упорными и нераскаянными. Ей, глаголю вам, — присовокупил Господь, возвысив глаз, — мытари и грешники войдут и скоро в Царствие Небесное, а вы, кое думаете иметь полное право на него, будете изгнаны из него». Произнести сии слова к первосвященникам в присутствии целого народа значило поразить их как громом. Все, чего они надеялись достигнуть своим торжественным явлением к Иисусу, было потеряно. Самое достоинство их служило им теперь в тягость. С радостью они вступили бы в спор с Иисусом, но, не надея ни на свои силы, связывало язык. Еще охотнее употребили бы силу, но народ был на стороне Иисуса. Не зная, на что решиться, они невольно оставались перед ним как осужденные для выслушивания последнего приговора. Каких выгод нельзя было бы извлечь из сего жалкого положения, если бы Иисус Христос, как ложно думали члены Синедриона, действительно желал воскидеть у них власть над народом. Перевес общественного мнения всецело был на его стороне. Народ давно желал, чтобы царство его началось как можно скорее. Многие, вероятно, хотели бы видеть сие начало именно теперь, в присутствии посольства от Синедриона. Стоило сказать многочисленному народу снова, прямо, что он есть Мессия, что слепые вожди не стоят более доверия, и те же первосвященники с покорностью принуждены были бы передать ему всю власть, или сделались бы жертвой народного волнения. Сын человеческий удовольствовался тем, что заставил их выслушать еще одну притчу, в кое, под покровом иносказания, раскрыт был нечистый образ мыслей иудейских первосвященников, указана вся, так сказать, превратная и жалкая система их действования в отношении к Мессии. «Один богатый человек, — сказал Господь, — насадил у себя виноград и прилагал о нем особенное попечение, оградил его оградою, ископал в нем точило и поставил башню для стражи. Так как дела требовали присутствия его в другом месте, то он при своем отправлении туда отдал виноградник виноградарям с условием, чтобы они каждый год доставляли ему известное количество вина и плодов. Когда наступило время собирать плоды, он послал своих слуг к виноградарям за условленное участие. Но виноградари приняли их вражески, иных прибили, другим камнями проломили голову, иных убили до смерти, например, Исаии, Иезекииля, Амоса. Хозяин винограда, несмотря на такую несправедливость и злобу, послал к виноградарям других слуг. Но они и с ними поступили не лучше прежнего. Иных убили, других отогнали с бесчестием. Наконец, долготерпеливый хозяин послал в третий раз слуг, но опять без успеха. Казалось, время уже было суда и мести. Но домовладыка был чрезвычайно добр. «Что мне делать?» – размышлял он. «Пошлю к ним еще сына моего возлюбленного». Не может быть, чтобы злоба их простерлась до того, чтобы презреть моего собственного сына. Сын пошел, но виноградари, едва только завидели его, решились единодушно погубить. «Это единственный наследник», — говорили между собой изверги. «Если мы убьем его, то виноградник будет наш». И, схвативши юношу, убили и выбросили вон из виноградника. При всех словах в слушателях обнаружилось сильное негодование. «Но хозяин виноградника, — продолжал Иисус, — не всегда будет оставаться на дальней стороне. Он возвратится. И как думаете вы, поступит он с виноградарями?» «Таких нестерпимых злодеев, — отвечали книжники, — он предаст тяжкой казни, и виноград отдаст другим делателям, которые будут доставлять ему плоды со всей исправностью и в назначенное время». Отвечать таким образом, произнося на самих себя суд, можно было или совершенно не поняв притчи, или приняв личину явного бесстыдства. Не понять было нельзя. Покров иносказания слишком был прозрачен, и каждый видел, что под господином виноградника, разумеется, Бог. Под виноградником – народ иудейский, под слугами – пророки, под единородным сыном – Мессия Иисус. Следовательно, под негодными виноградарями настоящие правители и вожди народа иудейского. Пример пророка Исаии, употребившего подобную притчу с полным изъяснением, устранял и последнее недоразумение. Книга пророка Исаии, глава 5. Значит, языком книжников говорило бесстыдство, хотевшее показать вид, будто не узнает себя в собственном изображении. «Так», — подтвердил Господь, — «хозяин виноградника предаст казни негодных виноградарей, и виноградник будет отдан другим лучшим». Тон голоса и взор показывали, что грозные слова сии относятся прямо к членам Синедриона. «Избави Бог!» — воскликнул один из них, как бы пораженный угрозой. «Вы почитаете это невозможным?» — продолжал Господь. «Но разве вы никогда не читали, что тот самый камень, который отвергнут строителями здания, будет положен во главу угла, и что сам Бог сделает сие на удивление всем?» «Не напрасно написано, кто упадет на камень сей, разбьется, а на кого он упадет, того раздавит». «Знаете, — присовокупил Господь, как бы в заключение угроз, — что Царствие Божие, коего вы, по-видимому, так пламенно ожидаете, отнимется от вас и дастся народу, творящему плоды его». После сих слов посланникам невозможно было притвориться непонимающими. Личина лицемерия спала сама собой. В замешательстве стыда и досады они хотели употребить силу и захватить обличителя в свои руки. Но движение народа, благоприятствовавшего Иисусу, остановило безрассудных. Они удалились с таким видом, какой только можно было принять на себя людям, всенародно посрамившимся и однако же менее всего желающим быть предметом общественного презрения. Синедрион безуспешность своего посольства без сомнения приписал самому Иисусу Христу, и какой-либо фарисейский оратор, подобный Тертиллу, мог представлять его виновным в неповиновении властям, в уклонении от исследования его дела. Но в самой вещи образ действования Господа в настоящем случае был следствием глубокой премудрости и даже любви к врагам своим. Что бы последовало, если бы он теперь решительно и прямо объявил себя Мессию, как того желали книжники? Справедливо, что они получили бы через то низкий предлог клеветам на него перед римским правительством. Далее не простиралось в целях настоящего посольства. Но какой опасности подвергся бы Иерусалим и они сами? Народ, приняв из уст самого Иисуса решительное объявление о его достоинстве, немедленно разделился бы на две стороны, из коих самая большая была бы против Синедриона и легко дошла бы до возмущения, которое могло стоить жизни самим первосвященникам. Господь предвидел все сии опасные следствия прямого объявления о своем достоинстве и, желая отклонить всякий повод к общественным беспорядкам, отлагал его, как увидим, до самых последних минут своей жизни. Синедрион услышит от него решительные слова «Я Сын Божий», но услышит в ту пору, когда они не будут иметь никакого следствия, вредного для спокойствия народного, когда объявление себя Мессией, не встревожив никого, ускорит только его собственный крест. С другой стороны, Синедрион через посольство свое узнал все, что для него полезно было знать. Из притчи Иисусовых само собой следовало, что он есть Мессия. Следовало еще более, что ему известны все начала, по коим действуют враги его, и все тайные причины, побуждающие их отвергать сына Давидова, что он совершенно знает об участи для него уготовляемой, и решился подвергнуться всему по воле своего отца и из любви к роду человеческому. Сравнение себя с сыном-наследником, употребленное Господом, особенно было многозначащее и разительное. Из него открывалось, что нежелание расстаться с выгодами верховной власти над народом, дабы передать онную сыну Давидову, было главной причиной, что первосвященники отвергли Иисуса, такую причиной, кое действий над собой не примечали вполне, может быть, они сами. После сих, столь ясных, хотя не прямых, вразумлений, членам Синедриона надлежало бы обратиться к своей совести и спросить, за кого она почитает Иисуса. Без сомнения, всякому, имеющему уши слышать, она сказала бы, что человек, который так учит, живет и действует, есть истинный Христос, Сын Бога Живаго. По удалению книжников Господь продолжал свои беседы с народом. Неудачное посольство Синедриона подавало к тому обильный и важный предмет и некоторым образом налагало на него обязанность преподать народу совет, как должно поступать в настоящих для каждого израильтянина чрезвычайно важных обстоятельствах. В самом деле, какой народ мог находиться когда-либо в таком положении, в каком были теперь иудеи? Каждый из них видел своими очами Мессию, предмет тысячелетних пламенных ожиданий, и каждый чувствовал, что подвергается очевидной опасности не узнать его. С одной стороны, все влекло к Иисусу, и его чудеса, и учение, и жизнь. С другой, многое и удаляло от него, и власть Синедриона, и пример фарисеев, славившихся святостью, и его собственная нищета. Куда обратиться? Что делать? В таких обстоятельствах доброе сердце хотело бы, презрев все, предаться Иисусу. А обыкновенный житейский рассудок говорил, что надобно ожидать мнения начальства, коему от самого Бога дано право управлять народом. Еще сильнее действовал предрассудок, что народ иудейский весь предназначен к блаженству в царстве Мессии. Тем менее, думали, могут быть исключены из сего числа начальники. И, следовательно, казалось лучше прийти за ними, хотя позже, на вечерю, блаженство времен Мессии иудеи чаще всего представляли под видом вечери, нежели, упредив других, особенно начальников, подвергнуться опасности быть увлеченным каким-либо Мессией неистинным. «С Царствием Божьим», — так начал вещать Господь народу, происходит подобное тому, что случилось с пиршеством, которое один царь устроил по случаю объявления своего сына наследником. Когда все было готово, он послал сказать гостям, чтобы они шли на пиршество. Но гости отказались, не желая, чтобы его сын был их царем. Царь в другой раз отправил слуг сказать званым, что все готово, недостает только их. Но последние дошли до такой дерзости, что, схватив слуг, ругались над ними и некоторых убили. Тут царь вышел из терпения и немедленно послал войско, которое не только предало жестокой смерти презрителей царской милости, но и самый город их разорило до основания. Между тем время пира наступило. Царь, не желая, чтобы радость его оставалась неразделенной с подданными, сказал слугам своим: «Вот пир готов, и званые сделались недостойными, но я найду себе гостей. Ступайте на распутье и зовите всех, кто встретится». Повеление исполнено, и дом царский наполнился людьми всякого звания, добрыми и злыми, без разбора. Продолжение пира царь вошел к гостям посмотреть собрание и обрадовать его своим присутствием. Один из возлежащих тотчас обратил на себя его внимание тем, что был в простой одежде, а не в праздничной, как бы надлежало. На Востоке тем, кое должны явиться перед царя, посылается для сего предварительно нарядная одежда. «Друг мой», — спросил царь с кротостью, приличную общему веселью, «как ты осмелился войти сюда не в должном виде?» Виновный молчал, не имея что отвечать. «Возьмите его», — сказал разгневанный царь, — «слугам, свяжите ему руки и ноги и бросьте его в самую глубокую и мрачную темницу, где он будет плакать и скрежетать зубами». Званых, прибавил царь в наставление собранию, много, а избранных мало. Господь уже употребил сию притчу прежде, но для другой цели и в другом виде. В первый раз, описанная святым Лукою, она употреблена для показания того, что из иудеев не все и немногие войдут в царство Мессии, потому что немногие согласятся исполнить условия входа. Тогда ни слова не было сказано о том, чтобы места званых были заняты другими, приглашенными с распути. Теперь к означенной мысли об отвержении иудеев присовокуплена другая, о призвании на их место язычников и о том, что сии вновь призванные, подобно и иудеям, не все оправдают своей жизнью милость им оказанную. Пример сей показывает, как мудро соображаемы были притчи Бога-человека, как точно приспособлялись они к слушателям и видоизменялись, смотря по обстоятельствам. Для народа всей притчи содержалось на сей раз разрешение всех его недоумений касательно настоящих обстоятельств, и вместе преподавалось правило поведения, самое верное и надежное. Значит, нет причины удивляться, что первосвященники не верят Иисусу, отвергают царство, им проповедуемое. Званных много, а избранных мало. Нет причины спрашивать, кто же наследует царство, если иудеи не войдут в него. Царь найдет себе гостей. Следовательно, должно оставить всякое слепое подражание кому бы то ни было. Слушать своей совести, идти на вечерю, но идти в брачной одежде. В этом приличном одеянии, в благочестивой жизни, главное дело. У Бога нет лицеприятия. Если соблюду веру и буду добр, то непременно буду с Мессией в царстве Его, получу спасение. Для христиан притча о вечере содержит грозный урок – соделывать свое спасение со страхом. «Я, — говорит один учитель церкви, — всегда содрогаюсь, когда вспоминаю слова. Друже, как обшел еси, не имы одеяния брачное».